эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Исполнять обязанности генерального секретаря партии «Единое национальное движение» будет Михаил Мачавариани. Прокуратура Грузии готовится выдвинуть новое обвинение против Романа Шаматава. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
Новостях. В Египте отменено чрезвычайное положение. Президент Польши извинился перед Россией. У Украины есть еще шанс спасти соглашение с ЕС. Суд в Каире объявил о прекращении действия декрета о чрезвычайном положении, которое было объявлено 14 августа после вспышки гражданского противоборства в ответ на смещение военными первого демократически избранного президента Египта Мухаммеда Мурси, выражавшего политические взгляды исламистов. Постановление Каирского административного суда было обнародовано накануне, двумя днями раньше, чем ожидалось. Временное правительство Египта, опирающееся на военных, заявило, что начнет выполнять решение суда после получения официального текста. Тем не менее, судебное решение было одобрительно встречено в Вашингтоне. При этом представитель Государственного департамента Джен Псаки выразила озабоченность в связи с сохранением в Египте проблем в области прав человека и призвала власти уважать права всех египтян, включая право на мирные демонстрации и справедливое судебное разбирательство. В Москве сегодня задержаны четверо участников несанкционированной акции у посольства Польши. В отделение полиции были доставлены активисты «Другой России» и видеооператор издания «Грани.ру», которые растянули перед польским посольством баннер с лозунгом «Россия от Варшавы до Порт-Артура» и закидали территорию дипмиссии дымовыми шашками. Участники пикета заявили, что сегодняшняя акция – ответ на беспорядки, устроенные националистами у российского посольства в Варшаве 11 ноября.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Польши Бронислав Комаровский сегодня извинился перед Россией за беспорядки у посольства в Варшаве. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
В интервью одной из крупнейших польских радиостанций «Радио Z» президент Польши Бронислав Комаровский заявил, что того, что сделала небольшая группа людей у посольства России, должны стыдиться все поляки. Этого нельзя ничем оправдать. За это можно только с полным пониманием случившегося извиниться. То есть вы приносите извинения, господин президент?
Я тоже, очевидно, что так.
Да, я в том числе, конечно. Нужно принести извинения от имени польского государства, одновременно понимая, что огромный вред имиджу Польши уже нанесен.
Визуально для Польши уже сам фактом,
заявил президент Комаровский. В Варшаве продолжаются суды над участниками столкновений с полицией 11 ноября. Несколько человек уже осуждены,
рассказал Алексей Диковицкий. Член наблюдательной миссии Европарламента в Киеве Александр Квасневский заявил, что 19 ноября у Украины есть последний шанс принять пакет законопроектов, которые требуют от нее ЕС. Именно на это число назначено заседание Верховного Рады, которой сегодня не удалось принять законопроекты о прокуратуре, выборах в Верховную Раду и лечении заключенных за рубежом. По словам спикера Владимира Рыбака, законопроекты не были подготовлены надлежащим образом. Ранее миссия Европарламента определила 13 ноября как крайнюю дату принятия Украиной законов, необходимых для подписания соглашения о ассоциации с Евросоюзом. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на саммите ЕС в Вильнюсе 28-29 ноября. Два американских моряка, захваченных пиратами в Гвинейском заливе у побережья Нигерии, освобождены. Об этом сообщил накануне Государственный департамент США. Представитель Госдепартамента Джен Псаки отказалась сообщить подробности, заявив лишь, что США приветствуют освобождение своих граждан. Однако телекомпания ABC приводит слова американских официальных лиц, сообщивших, что за моряков был выплачен выкуп. Кто именно заплатил выкуп, неизвестно. Правительство США не платит выкупы за заложников. Однако этот принцип не распространяется на частные компании, передает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В отношении мэра Астрахани Михаила Столярова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Сегодня чиновник был задержан. Как отметил Маркин, в ближайшее время в суд планируется направить ходатайство об избрании в отношении Столярова меры пресечения. Михаил Столяров был избран мэром в марте 2012 года от «Единой России». Оппозиция обвиняла его в масштабных фальсификациях. А главный соперник, кандидат от «Справедливой России» Олег Шейн и несколько его соратников провели голодовку, требуя отмены итогов выборов. Задержание Столярова Шейн назвал закономерным. Он также заявил, что намерен выставить свою кандидатуру в случае досрочных выборов мэра Астрахани. Московская полиция задержала 24-летнюю жительницу города Моршанска Тамбовской области, подозреваемую в нападении на вице-президента Федерации мигрантов России Маиса Курбанова. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанная отпущена под подписку о невыезде. По данным следствия, накануне вечером возле подъезда дома в московском районе Новокосино Курбанова ждали четверо молодых людей, в том числе девушка, выстрелившая в него. Курбанов получил не представляющие опасности для жизни, ранение в плечо и потерял много крови. Глава Федерации мигрантов России Мухаммад Амин Маджумахер заявил, что ему и Курбанову ранее неоднократно угрожали. Судья Кунцевского суда Москвы Юлия Смолина оставила без рассмотрения жалобы информационного агентства «Росбалт» на неправомерность вынесения Роскомнадзором двух предупреждений, ставших поводом для аннулирования лицензии агентства.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Исполнять обязанности генерального секретаря партии «Единое национальное движение» будет Михаил Мачавариани. О передаче полномочий Вано Мирабишвили, его заместителю, было принято на заседании Политсовета Нацдвижения. Почему был сделан именно такой выбор, об этом у экспертов спросил наш корреспондент Михаил Егиков.
Национальное движение учредило новую должность исполнительного секретаря партии, которым на заседании Политсовета партии был избран Михаил Мачавариани. В новом качестве Мачавариани сможет исполнять обязанности генсека Вано Мирабишвили, который ныне находится под следствием. О причинах такого решения говорит один из лидеров партии Давид Дарчиашвили.
Генеральный секретарь находится в заключении, и у нас нет абсолютно никакого повода ставить под сомнение его прерогативы как генерального секретаря, тем более, когда он неправомерно находится в предварительном заключении. Но в то же самое время нужна организационная работа, и было принято решение ввести должность исполнительного секретаря.
По словам Давида Дарчиашвили, Михаил Мачавариани – хороший организатор и финансист. Именно это и стало причиной его избрания. Однако многие считают, что националы решили провести ребрендинг. Лидер партии Картули Даси Джонди Богатурия считает, что ЕНД таким образом избавляется от образа Мирабишвили, как одного из символов партии.
Они наконец-то поняли, что освободить Мирабишвили в скором времени не получится, и тем более освободить его под аплодисменты в помпезной обстановке, как это задумывалось. Они хотели сделать героев из Мирабишвили и Ахалая, но здравый смысл возобладал, и понемногу они отходят от тех людей, которые были замешаны в конкретных преступлениях.
Политолог Хатуна Лагазидзе считает, что, возможно, нацдвижение пытается стереть память о насилии, к которому были причастны некоторые руководители партии.
Помимо прочих факторов, похоже, сыграло и то, что Михаил Мачавариани не ассоциируется с силовыми методами, которым зачастую прибегали другие члены национального движения и, в частности, Мирабишвили. Так что это решение было важно и для некой смены имиджа.
Эксперт Каха Кахешвили полагает, что причиной всему предстоящие выборы на местах.
Рычаги управления партией передали человеку, который имеет соответствующий опыт. Грядут очень важные для них выборы в органы местного самоуправления. Им нужна полная мобилизация своих сил. Перед ними стоит непростая задача, и, видимо, они посчитали, что мочевариане с ней справятся.
Хатуна Лагазидзе считает, что националам удастся добиться некоторого успеха на местных выборах, которые пройдут в Грузии весной будущего года.
Я ожидаю, что проценты нацдвижения на выборах в органы местного самоуправления будут куда более высокими, нежели на президентских выборах. Второе место на выборах позволило легитимировать нацдвижение в качестве главной оппозиционной силы. Кроме того, это единственная партия, которая имеет хорошо организованную и распространенную по всей Грузии сеть.
Формирование обновленной структуры нацдвижения завершится через 2 недели. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
По информации, которой располагают адвокаты бывшего сотрудника грузинских спецслужб Романа Шаматава, прокуратура Грузии готовится выдвинуть против него новое обвинение. На этот раз грузинские следователи пытаются установить связь Шаматава с громкими убийствами в Гальском районе самопровозглашенной Республики Абхазия. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Речь идет о 3 убийствах в Гальском районе, 2 из которых произошли в декабре 2006 года. Тогда с промежутком в один день были убиты 2 высокопоставленных сотрудника районной милиции – Атар Турнанба, а позже Алик Хижба. Спустя 5 лет в этом же районе в канун новогодних праздников в салоне собственного автомобиля застрелен Вальмер Будба. Бывший сотрудник правоохранительных органов был довольно влиятельным человеком в Гальском районе. Последние годы грузинские чиновники часто связывали его имя с заказными убийствами не только в Абхазии, но и на подконтрольной Тбилиси территории. В МВД де-факто республики всегда утверждали, что Будба и 2 милиционеров убили сотрудники грузинских спецслужб. Сейчас эту версию проверяют грузинские правоохранительные органы. Около 2 недель назад в прокуратуру начали вызывать нынешних и бывших сотрудников спецдепартамента МВД в Самигрела. Во время допроса следователи спрашивали о возможной причастности их бывшего начальника Романа Шаматава к громким убийствам в Гальском районе.
После допроса они нам сообщили, что, кроме всего прочего, им задавали вопросы в связи с убийством Будба и Турнанба. Все же знают, что эти люди отличались особой жестокостью к грузинскому населению во время войны. И вот теперь идет допрос по поводу их убийств.
Сказал адвокат Шаматава Ромео Саджая. Он пока не знает, какие письменные свидетельства удалось собрать в прокуратуре. Защита сможет получить доступ к материалам только после того, как против Шаматава выдвинут официальные обвинения. Пока он проходит только по одному делу об организации теракта в селе Хурча в день парламентских выборов 2008 года. Но мало кто из его бывших сослуживцев считает, что следствие ограничится только одним этим обвинением. Шаматава является сотрудником грузинских спецслужб более 10 лет. С его именем связывают многие громкие инциденты в приграничной зоне Абхазии и Самигрела. По сведениям адвокатов Шаматава, в причастности к убийствам в Гальском районе могут также обвинить Бачоа Халая Ивано Мирабишвили. Последний на днях назвал Шаматава одним из самых выдающихся людей, с кем ему довелось работать. Выступая в суде, бывший глава МВД заявил, что за голову Шаматава было назначено большое вознаграждение.
О его достижениях никто никогда ничего не узнает, в том числе и общественность. Он сидит в той же тюрьме, что и я, но у меня нет с ним контакта. Поэтому я хочу к нему обратиться отсюда и сказать, что его арестовали и судят незаконно. Можно сказать, что его преследование, начатое ГРУ и абхазскими правоохранителями, сейчас удачно завершилось. Я хочу перед ним извиниться за то, что не смог его защитить.
Говорил Мирабишвили на суде. Подобные оценки звучат и из уст других лидеров национального движения. Сегодня, выступая в парламенте, Нукзар Циклаури обвинил правительство в том, что Шаматава судят, чтобы угодить Кремлю. Особое возмущение депутата вызвал тот факт, что к материалам по делу о теракте в селе Хурча прокуратура подшила публичные заявления бывших представителей абхазского руководства Сергея Багавш и Руслана Кишмария.
Если раньше прокуратура прокуратура нас всех поражала тем, что представляла доказательства, ничего общего не имевшие с делом, то теперь она нас всех просто шокировала. В грузинском суде доказательством становится интервью бывшего главы сепаратистского правительства.
Возмутился Циклаури. В парламенте ему никто не ответил. Прокуратура хранит молчание, заявляя, что готовится к началу судебного процесса. Следующее заседание по делу о теракте состоится в декабре. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
И вот пришло время для нашей рубрики «Не круглый стол», в которой мы сегодня будем обсуждать правительственные инициативы о внедрении в Грузии антимонопольного законодательства. У нас на линии прямой связи из Тбилиси профессор Международного Черноморского университета Кетеван Лапачи и вице-президент Новой экономической школы Грузии Паата Шишелидзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос вам, Кетеван, он, собственно, вызван тем, что вы участвовали в разработке предложений по антимонопольному законодательству, насколько я знаю, а потому можете приоткрыть завесу неизвестности, которая окружает этот законопроект. Вы могли бы, собственно, рассказать, что ожидает в ближайшее время грузинский бизнес?
Знаете, что в последние годы в Грузии часто ставился вопрос о необходимости реформ конкурентной политики. Дело в том, что несколько лет назад под лозунгом либерализации экономики практически нормы, практически закон о конкуренции, я имею в виду старый закон о конкуренции 1995 года, был упразднен, и структура тоже практически упразднена. Я имею в виду, что в составе 5 человек, конечно, конкурентное агентство не может ничем заниматься. Тем более, если у этого агентства нет соответствующих полномочий. Я хочу сказать, что в течение нескольких лет в Грузии не будут такие нормы конкуренции, чтобы защититься и повышить свободную конкуренцию. Нормы против злоупотребления монополистического положения. Я имею в виду злоупотребление монополистического положения, но не в самом противоположении хозяйствующего субъекта на рынке. Также не рассматривался в законе никакие меры допущения и ограничения антиконкурентных соглашений всяких видов и дискриминации от субъектов, экономических субъектов в процессе государственной помощи или госзакупок. Дело в том, что вот эта новая инициатива, вот то, что новый закон 2012 года, конечно, который принят еще при старом правительстве, конечно, это структура модернизирована, но закон характеризуется очень многими недостатками, что не дает возможность эффективно осуществить этот закон и создать практически недискриминационные условия и соблюдать все антиконкурентные действия и поведения на рынке со стороны рыночных субъектов.
Калбатана Китова, да, простите.
Конечно, ставят целью, чтобы усмотреть все эти меры, необходимо и создать соответствующую структуру, которая при воле политической смогла бы защитить бизнес от всяких недискриминационных условий, создать им условия, чтобы они работали в условиях честной, добросовестной конкуренции.
Албатонок Итаван, а вы могли бы привести какие-то конкретные, может быть, ограничения, которые вводятся? Может быть, там, какова доля на рынке должна быть у компании, чтобы к ней вот было привлечено внимание этой службы? Можно как, да, более конкретно?
Эти нормы, которые вот предусматриваются вот в законопроекте, я не знаю, в каком виде они будут приняты, но которые предусматриваются, они абсолютно соответствуют международным рекомендациям, стандартам, европейским положениям о конкуренции. Допустим, каждый закон о конкуренции в каждой стране ограничивает и абсолютно исключает, запрещает антиконкурентные соглашения такого вида, которые, целью которого является деление рынка по географическим признакам или по потребителям, или фиксировать цены на какую-нибудь продукцию. Что касается монополизации рынка и злоупотребления монополистическими, всем известно, что каждый закон в мире предусматривает такие меры, которые ограничивают действия монополистов на рынке, которые ставят целью которых действия этих действий являются недопущение, ограничение других участников рынка. Допустим, мы говорим, что доминирующим считается какой субъект рынка, который занимает долю рынка 40%, но это не единственный индикатор, как определяется рыночная сила. Никто не говорит ни в законе, ни во всем мире, ни эксперты, ни то, что вот быть доминирующим, это проблема. Нет, ради бога. Если это доминирование достигается с таким здоровым...
конкурентными мерами.
Конкурентными мерами и стратегиями на рынке, пожалуйста. Но когда вот имеет место злоупотребление, а что мы имеем под злоупотреблением, это же законодательно все предусматривается. И проблема в том, что как потом уже, если даже нормы очень цивилизованные, как они будут исполняться структурами в будущем, я имею в виду. Конечно, тут
да,
имеется...
это, да, отдельный
вот
вопрос.
Вопросительный знак. Это отдельный вопрос. Хорошие нормы законодательные. Это только одна сторона хорошей политики и здоровой политики. Другая сторона, как они будут потом
реализованы,
как
да.
они будут разъяснены и тому подобное.
Спасибо.
Я
да,
думаю, что...
да, давайте послушаем и нашего второго эксперта, Паата. Я знаю, что вы противник антимонопольного законодательства вообще, и эта ваша позиция уже не раз звучала в нашем эфире. Но вот жизнь такова, что антимонопольное законодательство в Грузии есть и будет. Вот скажите... В тех предложениях, о которых сейчас говорила Экитаван, которые вот сегодня рассматриваются, в чем вы видите самую большую опасность для грузинской экономики?
Было интересно слушать, хотя многие вопросы еще остались у меня. Во-первых, мы должны определиться, что такое монополия вообще, как она достигается. По-моему, на частном рынке монопольные ситуации невозможны. Это случай невозможен, потому что у нас есть много поставщиков, производителей и люди, у которых есть много разных вкусов. Поэтому вряд ли кто-то станет монополистом. Это во-первых. Если кто-то станет монополистом, это будет только через специальные... секрет правительства, которое дает силу монополии то одной или другой компании. Вот тут и заключается загвоздка. На самом деле, что мы должны регулировать? Частный капитал или государство? То законодательство, которое сейчас существовало в Грузии вот последние годы, она прямо была нацелена на запрет против правительственных властей, чтобы они не давали монополистические права компаниям. К сожалению, этот закон на самом деле не соблюдался. Вот тут, конечно, есть большая проблема. Вторая часть. Когда мы говорим насчет договоров между компаниями и говорим, что они как бы против... потребители...
Вы имеете в виду сговор, да? Вот такой, когда
да,
они оговаривают это цену и так далее.
Вопрос таким образом. Да, ну смотрите, если два частных человека договариваются что-то делать вместе, разве это преступление? А почему это должно быть преступление? Это твоей компании договариваются о чем-то. Тут проблема не в договоре, а в том, сможет ли третья компания войти на этот рынок и работать. понимаете?
Но если она будет маленькая, допустим, да, у нее не будет таких преимуществ каких-то, у нее, они фактически могут демпинговать, не пускает на рынок какие-то новые компании.
Это хорошо, это значит маленькие цены, да, это хорошо для меня как потребителя. Тут я,
ну, это временно хорошо, а потом эти компании, когда они вытесняют конкурентов, они получают возможность совершенно спокойно поднимать цены и задирать их очень высоко.
Когда цены поднимаются, появляется другая компания, которая заходит на тот же рынок и работает, потому что у них есть причина на этом рынке работать, они могут тут прибыль получить. Так что тут на рыночных условиях я проблем вообще не вижу. Поэтому говорю, когда мы говорим насчет картельных сговоров, это как бы нереальная, неэкономическая проблема на самом деле. Картели могут быть на рынке, но проблема в том, что может ли третья, четвертая, пятая компания войти на тот же рынок и работать. И тут есть такое сомнение. Вот этот картель может получить какие-то поблажки от государства. Вот тут надо регулировать именно государство, чтобы она поблажки не делала. На самом деле, когда мы про Грузию говорим, и спрашивают, есть ли монополия в Грузии? Конечно, есть. Она есть. В энергетике, транспорте и других сферах. К сожалению, вот тут ни одна вот этих сфер не была реформирована в течение вот последних лет. Ни прежнем правительстве, ни нынешнем правительстве, и даже вот сейчас новое правительство формируется, я не слышал ничего похожего. А всегда говорили о каких-то монополиях, сферах, где, наверное, меньше всего надо их искать. Например, в фармацевтике, например, продажи бензина и так далее. Там есть много компаний, очевидно, что можно проверить на таможне, сколько компаний вводит эти продукты. И посмотреть, есть там и нет монополии. Когда как электричество, например, в Тбилиси снабжается только одной компанией, а вторая компания имеет монополию на регионы. Вот тут это очевидно, где есть монополия, а где нет монополии. Например, прошлое правительство, которое ввело, например, эксклюзивные права на лотерею, я дала эту монополию грузинской компании по лотереям, вот она тогда и вот этот закон нарушила, вот свой же принятый закон нарушила, дала эксклюзивные права одной компании делать какую-то специальную услугу. Вот это один пример, который вот был очевиден и противоречив, когда мы говорили о прошлом правительстве. И в конце. Самое главное, что мы должны добиться, если можно сказать, это вопрос вмешательства государства в бизнес. Регулирование – это вмешательство. Это вмешательство, как обычно, против потребителя. Вот это самое главное заключение.
Что ж, давайте предоставим возможность Кетаван ответить, да, как согласится ли она с вашими выводами. Кетаван, вам слово.
Что сказать? Я со многими выводами, конечно, могу быть согласен. То, что Вата говорит о монополиях в энергетике и в других областях, либерализация, это не значит только либерализацию цен. Либерализация, в первую очередь, должна проявляться, что у потребителя появляется выбор выбирать компанию. Мы знаем, как либерализовались вот эти инфраструктурные области в других странах, так что в некоторых частях я, конечно, вот... Особенно, когда Пата приводит кое-какие примеры, я буду, конечно, соглашаться с ним.
А в целом законодательство, которое вот сейчас...
Нет, это абсолютно... Есть конкретные вот факты и конкретные примеры. Вот Пата вообще против всякого вмешательства в экономике государственного. Я знаю его позиции, уважаю его позиции, но я, в отличие от Паты, я ставлю вопрос по-другому. Вмешательство в какой мере и регулирование больше или меньше, это вообще не правильный вопрос. Какое качество регулирования, какой результат от этого регулирования? Когда мы говорим о картельных соглашениях, я не против вообще соглашений между компаниями. Конечно, это обыкновенные бизнес-партнеры, они, конечно, соглашаются о чем-то. Но когда дело идет о соглашениях, о конкретных типах соглашений между конкурентами на рынке, когда создается ситуация, что количество участников рынка, их много, но в самом деле... Они договорились, они поделили там регионы, поделили потребителей, стали фиксировать прайсы, стали фиксировать там свои условия, как это уже не конкуренция, это, конечно, есть конкретные виды соглашения, картельные соглашения, это концепция вообще всем известна, и против этих соглашений, конечно, государство должен предпринимать кое-какие меры. Когда Пата говорит о монополистическом ценообразовании, я согласна с ним в одном, что вот контроль цен в рыночных условиях – это самый опасный способ регулирования рынка. Но я не говорю контролировать цены предприятий. Конечно, высокая маржа – это, конечно, какой-то стимул, чтобы другие участники рынка появились на рынке, новые участники. Но мы говорим о другом. Когда монопольного положения предприятия ставит, есть специальный, вы сами отметили, хищнические цены.
Ну да. Простите, пожалуйста, Кетован, к сожалению, у нас подошло к концу время нашего некруглого стола, и сейчас время новостей. Спасибо вам большое. Посмотрим, как будет работать антимонопольное законодательство. Я напоминаю, у нас на прямой линии связи из Тбилиси была профессор Международного Черноморского университета Кетован Лопачи и вице-президент Новой экономической школы Грузии Паата Шишелидзе. Спасибо большое. А сейчас новости на волнах радио «Эхо Кавказа». 21:30.
Исполнительным секретарем бывшей правящей партии «Единое национальное движение» избран член парламентского меньшинства Михаил Мочавариани, который будет выполнять функции находящегося в заключении генсека партии Вано Мирабишвили, сообщает портал «Новости Грузии». На состоявшемся накануне заседании политсовета партии были рассмотрены текущие политические процессы в стране и деятельность партии. По итогам встречи была утверждена новая структура ЕНД, согласно которой в партии будут созданы секретариаты, а секретари будут избраны через 2 недели. Михаил Саакашвили приглашен на церемонию инаугурации новоизбранного президента Георгия Маргвелашвили, сообщает портал «Грузия онлайн». Как сообщает МИД Грузии, действующий президент Грузии приглашен на церемонию принесения присяги Георгием Маргвелашвили, который одержал победу на президентских выборах 27 октября. Приглашение также получил экс-президент Эдуард Шеварднадзе. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин подведут итоги совместной работы за год. По словам Абашидзе, они уже детально обсудили вопросы восстановления торговых отношений, транспортных связей, гуманитарно-культурных отношений, добившись некоторых успехов. Очередная встреча Григория Карасина и Зураба Абашидзе состоится 21 ноября в Праге, передает информационный портал «Грузия онлайн». Чеченские власти не удовлетворены оправданиями лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу его резких высказываний о Северном Кавказе и полагают, что его заявление шло не от сердца и от души, заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. Он говорит, что меня неправильно поняли. Тогда пусть объяснит. Цитирует пресс-секретаря главы Чечни РИА Новости. По его мнению, если бы такие высказывания из уст Жириновского звучали впервые, их можно было бы воспринять как эмоциональный срыв. Однако лидер ЛДПР в любой момент, когда посчитает, что его рейтинг надо поднять или пропиарить, может повторить то же самое.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Факт расправы над полицейским Самигрела взбудоражил грузинскую общественность. 11 ноября житель Зугдиди жестоко расправился с сотрудником патрульной полиции, утверждая, что полицейский пытался изнасиловать его беременную жену. Инцидент в Зугдиди стал предметом дискуссии в парламенте Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Второй день родственники жителя Зугдыди Кота Гулурдава устраивают шумные акции протеста попеременно перед зданиями полиции и суда. Они требуют освобождения Гулурдава, который обвиняется в нанесении преднамеренных телесных повреждений сотруднику патрульной полиции Гоги Анчабадзе и заключен под стражу. Родственники задержанного утверждают, что патрульный, которого с семьей связывало кумовство, попытался изнасиловать беременную жену Гулурдава. Соответственно, заслужил жестокой расправы. Сам нападавший по убеждению родственников невиновен, поскольку защищал честь семьи. Однако в обществе вызывает тревогу не только эти заявления родственников Коте Гулурдава, но и то, как он расправился с патрульным, за что и оказался под стражей. За последние годы это первый случай жестокой расправы над полицейским. Анчабадзе избит, у него отрезано ухо, есть несколько переломов, нанесено множество ножевых ранений. С 12 ноября он находится в реанимации. Сегодня с трибуны парламента депутат от грузинской мечты Эка Беселья обратилась к общественности с просьбой обратить внимание на следующие обстоятельства. Факт очень тяжелый, но для меня и, думаю, для тех, кто внимательно следит за положением с правами человека в Грузии, важно, что уголовное дело возбуждено не только по факту нападения на полицейского, но и против самого служителя правопорядка. Главное, никто не пытается скрыть факты. Против сотрудника патруля Гоги Анчабадзе выдвинуто обвинение в попытке изнасилования. Тем не менее, сегодня многие правозащитники говорили о недопустимости суда Линча. Глава Ассоциации молодых юристов Грузии Каха Кожуридзе отмечает, что при нынешней власти резко сократилось количество случаев произвола со стороны сотрудников полиции. Однако традиция защиты чести мундира остается неизменной. По словам Кожуридзе, ни в одном случае, когда речь шла о возможном нарушении закона со стороны полицейских, МВД должным образом не реагировало. Напротив, ведомство Ираклия Гарибашвили порой слишком болезненно отзывалось на призывы и критику правозащитников, говорит Каха Кожуридзе.
За все это время мы не смогли добиться не то что объективного расследования, но даже элементарной проверки. По закону, когда речь идет о возможном преступлении полицейского, дело должна расследовать не генинспекция МВД, а генпрокуратура. Несмотря на наши призывы и обращения по конкретным делам, расследование всегда осуществляется. Осуществляла генинспекция, и ни разу не было выявлено признаков преступления со стороны полицейского.
В Ассоциации молодых юристов считают, что зугдидский инцидент для МВД также должен стать поводом задуматься, не возобладает ли в обществе мнение, что сотрудники полиции пользуются полной безнаказанностью при попустительстве своего начальства. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Следующий понедельник в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия будет заслужен второй доклад прокуратуры о ходе проверки паспортизации. Мероприятие будет проходить на фоне очевидного политического тупика, в который зашли власти и оппозиция в этом вопросе. Тему продолжит Виталий Шария.
На будущий понедельник, 18 ноября, в абхазском парламенте намечено заслушать очередной отчет Генпрокуратуры Республики Абхазия о ходе проверки законности паспортизации почти трех десятков тысяч жителей Гальского района в старых границах. Первый такой отчет, заслушанный депутатами 21 октября в отсутствие генпрокурора, выявил явное разночтение в данном случае в понимании парламентариями и правоохранителями понятия «законность». Сложилось впечатление, что сотрудники прокуратуры считают достаточным доказательством отказа от грузинского гражданства письменное заявление об этом претендентов на абхазские паспорта. Со стороны, наверное, многим может показаться непонятным, почему в абхазской внутренней политике, начиная с нынешней весны, зациклились на паспортизации в восточных районах Абхазии. Но, во-первых, эта тема действительно непосредственно связана с национальной безопасностью, которая в абхазском обществе волнует всех. И оппозиция сполна использует данное обстоятельство. Во-вторых, это вопрос, что называется, с двойным дном. Многие даже считают, что невидимая, то есть значительно большая по величине часть айсберга здесь, борьба абхазских политэлит из-за этих голосов избирателей. Не случайно ведь за несколько месяцев до президентских выборов 2009 года в Абхазии разразился острейший политический кризис именно из-за намерения власти провести через парламент облегченный порядок получения гальцами гражданства. С Существует устойчивое мнение, что гальцы – это такой электорат, который всегда голосует консолидированно и так, как ему подскажет Тбилиси. Некоторые также считают, что они всегда голосуют за ныне действующую в Абхазии власть. И поэтому продолжение выдачи им паспортов в прежнем режиме, приостановленной в мае сего года, намного повышало бы шансы на переизбрание на второй срок Александра Золотинсковича Анклаба на президентских выборах 2016 года. Но в начале этого года ему уже пришлось пойти на некоторые уступки оппозиционерам. Уступка в вопросе паспортизации гальцев гораздо более серьезная. Прежде всего в плане потери почти гарантированных десятков тысяч голосов избирателей. Но, похоже, у него уже нет иного выхода. Продолжать отстаивать существующий порядок паспортизации гальцев – это значит нести все новые и новые имиджевые потери в абхазском обществе и прямым ходом вести дело к дестабилизации обстановки в стране. Выход из лабиринта с паспортизацией есть, и о нем сегодня говорят многие. Надо как можно скорее приступить к повсеместной выдаче новых паспортов граждан Республики Абхазия с гораздо более высокой степенью защищенности бланков, и эти новые паспорта выдавать только тем гальцам, которые представят документальное подтверждение своего отказа от грузинского гражданства из Минюста Грузии, остальным вид на жительство. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С приближением холодов все актуальнее становится вопрос создания приюта для бездомных в Тбилиси. С готовностью выделить для этих целей помещение выступила организация «Идентоба». Но жители района, в котором находится их здание, выразили протест против инициативы НПО. О том, что делается в столице Грузии для решения проблем бездомных, узнавал Серго Бригвадзе.
Утро в Александровском парке Тбилиси. На большом пне кастрюля с лобью и буханка хлеба. Два молодых человека и пожилая женщина расположились на скамье. Неподалеку стоит большая палатка, которая и стала родным домом для этих людей. Я постарался разговорить их, чтобы выяснить, что произошло с ними, почему они оказались на улице. Но бездомный народ не слишком разговорчивый, и это понятно. Далеко не каждый способен поведать незнакомцу о том, насколько судьба оказалась к нему неблагосклонна. Один из молодых людей все же обмолвился. Дескать, их балуют своим вниманием не только журналисты, но и представители мэрии и правительства наведываются чуть ли не ежедневно. Но только от этого ничего не меняется к лучшему. Палатка так и остается единственным прибежищем, а питаться приходится, чем Бог пошлет, пожимает плечами собеседник Арсен Майсурадзе.
Я уже 8 лет бродяжничаю на улицах этого города. Что нахожу, тем и живу. Но я не собираюсь всегда жить такой жизнью. Я не наркоман и не мошенник. Работаю здесь рядом на стройке. Но сами понимаете, денег, которые мне платят, хватает только на хлеб.
В 2005 году мать Арсена продала их родной дом в Казбеге, сама уехала за границу, а двое сыновей, оставшиеся в Грузии, в поисках лучшей доли перебрались в Тбилиси. Но ожидание, что жить в столице будет легче, не оправдалось. Найти работу братьям не удалось. В результате, без крова и средств к существованию, они перешли в разряд профессиональных бездомных. Услышав, что Арсен разговорился, подтянулись со своими рассказами и его товарищи по несчастью. Много лет назад Нана Джгабия потеряла дом и работу. Когда пришло время менять устаревший паспорт, денег у Наны не оказалось. Еще через пару лет ее лишили гражданства. Сейчас Нана серьезно больна, но воспользоваться медицинскими услугами, предусмотренными государственной программой для социально незащищенных граждан, она не может. «Правда, мир не без добрых людей», — говорит Нана. «Местные жители приносят медикаменты и другие необходимые вещи. Двух таких благодетелей мне посчастливилось увидеть. Супруги Вера Хилашвили и Георгий Капанадзе принесли теплые свитера и сорочки бездомным».
«Мы приходим сюда раза два в месяц, приносим то, что им больше всего необходимо. Стиральный порошок, одежду, муку, чай, сахар. Иногда они сами просят что-нибудь».
Но то, что для этих людей является недостижимой, но главной мечтой, они попросить у Веры и Георгия не могут. Это крыша над головой. Немало акций провели за этот год разные НПО, требуя у правительства и мэрии организовать приют для бездомных,
Все четно. О своей готовности оборудовать для нужд этих людей помещение, которым она располагает, заявила организация «Идентоба», организатор печально известной демонстрации в честь Международного дня борьбы с гомофобией в Тбилиси 17 мая этого года. Инициативу эту в патриархии и правительстве Грузии восприняли с крайним раздражением, рассказывает юрист организации «Идентоба» Нино Болквадзе. Но отказаться от замысла пришлось по другой причине.
Общество, оно воспротивилось, к нам стали звонить люди, они хотели прийти к нам в офис для того, чтобы выяснить с нами отношения и чтобы нас вразумить, что мы не имеем права делать это дело. В какой-то момент мы поняли, что жизнь наших бенефициаров в этом доме будет не то что небезопасна, а очень опасна. И поэтому пришлось на этот момент отказаться от затеи.
Если верить метеорологам, зима не станет дожидаться, пока кому-нибудь все же не придет в голову позаботиться о бездомных. Но надежда, как известно, умирает последней, а то и вовсе бессмертна. В коротком письменном ответе, полученном из мэрии Тбилиси, сообщается, что городские власти совместно с донорскими организациями планируют организовать такой приют. Правда, где и когда, неизвестно. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей рубрики «Читаем прессу». Сегодня среда, очередь обзора осетинских изданий, которые для вас подготовила Зарина Санакоева.
«Государство возвращает разграбленные средства». По таким заголовкам газета «Южная Осетия» опубликовала интервью с генеральным прокурором республики Мировым Чегоевым, рассказавшим о результатах проверки, которая проводилась контрольно-счетной палатой и генеральной прокуратурой об использовании финансовой помощи Российской Федерации. По словам Чегоева, общая сумма ущерба, возмещенного или предотвращенного Генеральной прокуратурой и контрольно-счетной палатой, составила более 78,5 миллионов рублей. Вместе с тем, общая сумма причиненного материального ущерба по всем уголовным делам, которые возбудила Генеральная прокуратура, составляет более 802 миллионов рублей. Сайт «Осинформ» предлагает своим читателям обсудить проект закона об ответственности за отдельные административные правонарушения. В пояснении говорится, что сознание некоторых жителей нашей республики за годы войны и борьбы за выживание перестало воспринимать самостоятельное созидание. Эта витиеватая речевая формула скрывает под собой следующее. Очень часто граждане оставляют строительный мусор возле своих домов, другие строят и пристраивают нелепые строения, уродующие облик города, в надежде получить в дальнейшем финансовую выгоду. В проекте закона, в частности, предлагается ввести штрафы за свалку мусора в непредусмотренных местах, самовольную перепланировку и пристройки к зданиям, самовольную установку заграждений и различных контейнеров, уничтожение зеленых насаждений, выпас и перегон скота в черте города и так далее. Проект закона активно обсуждается пользователями сайта, предлагающими свои идеи. Было подчеркнуто, что этот закон мог бы стать одним из немногих разработанных в Южной Осетии, а не скопированных с российских аналогов. Война или конфликт? Такой вопрос партия «Единая Осетия» задают в заявлении, опубликованном на сайте Осрадио. В нем говорится, что партия выносит на обсуждение президента и правительства, парламента и общественности республики вопрос о пересмотре устоявшейся терминологии, связанной с событиями 1989-2008 годов. Авторы заявления считают, что определение «грузино-осетинский конфликт» не отражает сути произошедшего и предлагают ввести термин «отечественная война» с последующим повсеместным использованием в официальной терминологии и правовых документах, а также в образовательной и научной сферах. Термин «грузино-осетинский конфликт» приводит стороны к равноответственности и не определяет, кто является жертвой и агрессором, что в данном случае совершенно не отражает объективной реальности, говорится в заявлении. О бытовых проблемах, с которыми сталкиваются жители некоторых сел из-за близости российских военных баз, пишут многие журналисты в Южной Осетии. Газета «21 век» рассказывает о селе Угарден Тазовского района. Там была возведена военная база, заасфальтирована дорога, но ее перекрыли шлагбаумом. В итоге жителям, чтобы попасть в свои дома, нужно сделать крюк более километра. Кроме того, существуют проблемы с доступом к святилищам и кладбищам. Уменьшаются и площади пастбищ для выпаса скота. Автор статьи Тимур Цхурбати обращается и к местным властям, которые, по его мнению, являются главными виновниками сложившейся ситуации. И при строительстве военных баз, и при строительстве газопровода Цуарикао-Цхинвал были предусмотрены деньги на компенсацию тем жителям, интересы которых будут затронуты. Однако никто ничего не получил. При этом о возрождении сел Движная сеть с энтузиазмом говорят как исполнительная, так и законодательная власти, пишет в заключении автор. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Вино – гордость любого хозяина дома в Южной Осетии. В октябре семьи собирали урожай винограда на приусадебных участках, а сейчас в подвалах жители Цхинвали дозревает первое вино этого года, которым скоро начнут угощать гостей. С цхинвальскими виноделами пообщалась наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Подвал нашего дома всегда считался территорией отца, несмотря на банки с оленями и компотами, которые стройными рядами располагает на полках моя мать. В детстве мы любили пробраться в отчину отца, чтобы с восхищением наблюдать, как на пузатых стеклянных бутылях с виноградным соком раздуваются разноцветные шары. В советские времена на бутылочные горловины отец надевал шары с надписями «Мир», «Труд», «Май». Но теперь он предпочитает резиновые медицинские перчатки. С улыбкой замечает, что когда начинается процесс брожения и перчатка раздувается, повторяя очертания человеческой руки, она словно машет ему и говорит: «Привет, привет, вино почти готово». Папа горд своим вином, слава о нем идет по всему Цхинвалу. Когда пару лет назад республику посетил глава одной из дружественных стран, его угощали именно нашим вином. Если азы виноделия мой отец осваивал сам, так как рано остался без отца, то 52-летнему цхинвалцу Алану повезло больше, ведь эта традиция в его семье идет еще от дедушки, рассказывает Алан.
Вот дедушка начал первым делать, и технология тогда ни капли воды вообще не должно было быть. В емкости, куда они его заливали, это только глина в земле, которая бывает. И они его туда заливали, они его мыли, потом высушивали, и туда заливали просто виноградный сок. Потом он там бродит, и когда уже перестает бродить, они его закрывают сверху, обмазывают глиной, и он там выдерживается где-то 3-4 месяца. Папа уже, в принципе, так же делал, но они уже добавляли туда и воду, и сахар. А я делаю, как дедушка делает. Срывается виноград в октябре. Чуть-чуть там 3-4 дня выдерживает, чтобы ткань чуть-чуть смягчилась. И потом мы его давим. Этот сок заливается в бочку без всяких добавлений.
В последнее время, по словам Алана, он предпочитает делать белое, а не красное вино. Считает, что оно для него полезнее. Во время таинства приготовления ему ассистирует 12-летний сын, которому Алан и намерен передать все свои секреты. Одним из них он делится со мной. Полезные вещества, уверен мой собеседник, могут сохраниться только в натуральном напитке. Только вот ценить вино мы никак не научимся, жалуется он, имея в виду, как щедро заливается божественный нектар в желудке осетин во время застолья. У самого Алана потребности довольно скромные по цхинвалским меркам. В этом году он надавил около 200 литров вина. Этого ему с лихвой хватит и на семейные торжества, и на угощение для друзей. В том, что его вино отменного качества, не имеет обыкновения сомневаться, и 58-летний житель Цхинвала Альберт Дудай. Альберт делает под цхинвалским меркам всего чуть-чуть, литров 100, но главным его достоинством тоже считает отсутствие сахара и воды. Он тоже посвятил мне один из своих секретов, как кустарным способом проверить вина. Когда-то его этому научил один опытный старик.
200-граммовый стаканчик он наливает вино где-то граммов, ну, около 100, ну, до половины наполняет, и туда же он опускает маленький стаканчик из-под водки. И вот этот маленький стаканчик внутри плавает. И там он точно показывает, сколько там воды. Прямо определяет. Я определяю, то видно. Вот смотришь, это вот вино, остальное вот вода. Или бывает наполовину вино, а половина вода. Бывает, что чуть-чуть там вода, видно, остальное все вино. Можно и так определить.
Но главный критерий натуральности вина, считает Альберт, это его вкус. Натуральный напиток не может не быть прекрасен, убежден он. Да, еще присутствует кислинка, которой нет у вина, перебродившего с сахаром. Альберт так тщательно и подробно рассказывает о его приготовлении, что я начинаю испытывать истинный трепет. Вот он, мастер высокого и древнего искусства. Альберт знает почти всех виноделов города. Если бы в Схинвале проводился конкурс на звание лучшего винодела, говорит Альберт, первое место точно разделили бы 2-3 человека, вкус вина которых он запомнил на всю жизнь. И вообще, главным подарком для хозяина дома Альберт считает похвалу своему вину. С гостями, которые были искренни и нашли точные слова, ему всегда хочется встречаться снова и снова. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Международная тема. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании не смогла принять закон, который позволил бы выехать на лечение за границу Юлии Тимошенко, осужденной по обвинению в превышении должностных полномочий. Принятие такого закона открыло бы Украине дорогу к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Оппозиция обвиняет власти в срыве евроинтеграции Украины и обещает организовать акции протеста. Рассказывает Владимир Вахненко.
Закрывая внеочередное заседание Верховной Рады, ее спикер Владимир Рыбак заявил, что все 3 евроинтеграционных законопроекта, в том числе и о лечении осужденных за границей, не готовы к рассмотрению. Накануне представители власти и оппозиции не смогли прийти к компромиссу по проекту закона, который касается судьбы Юлии Тимошенко. Соратники экс-премьера настаивали на включении в этот документ положение об условно-досрочном освобождении заключенных для выезда на лечение за рубеж. Следующее заседание парламента теперь состоится 19 ноября, немногим более чем за неделю до Вильнюсского саммита Восточного партнерства, на котором Украина хотела бы подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Однако, по мнению киевского политолога Сергея Тарана, теперь заключение этого документа, предполагающего и создание зоны свободной торговли с ЕС, будет перенесено как минимум на 2 года.
Не только дело в Тимошенко, а дело в том, что соглашение об ассоциации предусматривает ряд реформ и в связи с экологией, и в связи с борьбой с коррупцией, которым нынешнее политическое руководство страны просто не готово. И вот этот вот страх перед этими реформами и останавливает украинскую политическую элиту на пути продвижения к Европейскому Союзу. И, по сути, пока что, по крайней мере, до 2015 года вопрос об украинской ассоциации, думаю, будет снят. Пока не изменится политическая власть в стране, Тимошенко, скорее всего, будет сидеть в тюрьме. И здесь никаких изменений быть, к сожалению, не может, потому что сейчас власть инициирует новое криминальное расследование. Дела идут, и цель их пока что оставить Тимошенко в тюрьме. Для Януковича это такой себе заложник, такой себе нынешний украинский Сахаров, который дает возможность Януковичу торговаться с Западом за какие-то там мелкие тактические выгоды.
Отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС от президента Виктора Януковича требует не только Кремль, угрожая Украине экономической блокадой, но и некоторые представители украинского крупного бизнеса. Как заявил в среду премьер Николай Азаров, Украина не может отказаться от торговли с Россией, поскольку ЕС не компенсирует потери украинского бизнеса на российском рынке. Сейчас вопросом номер один для Украины Азаров называет нормализацию сотрудничества с Россией.
Для нас сейчас вопрос урегулирования отношений с Российской Федерацией, торгово-экономических отношений прежде всего, которые в том числе включают и газовые вопросы, является вопросом первостепенной важности. Для нас является задача чрезвычайной важности снять все противоречия, которые у нас сейчас имеются в нашей взаимной торговле. Мы не просто не хотим конфронтации, мы ее не допустим, этой конфронтации. Никогда, пока, по крайней мере, наше правительство и наш президент, власти в Украине, между Россией и Украиной не будет вражды.
Эксперты не исключают, что после провала евроинтеграции Украина может развернуться в сторону таможенного союза. И тогда начнется интеграция по белорусскому сценарию, который предполагает передачу России ключевых украинских активов. Политолог Сергей Таран считает, что пока рано говорить о таком сценарии.
Радикальное изменение курса для украинского руководства может быть в том случае, если дефолт в Украине станет совершенной реальностью, соглашение с Международным валютным фондом не удастся достигнуть, и тогда Янукович попробует взять у России огромные займы и кредиты. Сейчас нет причин для радикального изменения украино-российских отношений в какую-либо сторону. Скорее всего, Украина пока что останется в такой нейтральной зоне без четкого выбора, как она и была до сих пор. И время от времени, наверное, будут обостряться каким-то вопросом украино-российские отношения. Ну вот, чтобы они радикально поменялись, навряд ли, потому что оснований для этого нет.
Оппозиция ответственность за вероятный провал евроинтеграции возложила на главу государства. Лидеры оппозиционных парламентских фракций призвали украинцев в очередную годовщину Майдана выйти на улицы с требованием к украинской власти подписать на Вильнюсском саммите соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.